Добрый вечер, уважаемые слушатели, зрители. Сегодня у нас очередная передача выпуска программы «Цифровая Россия. Будущее». В гости я сегодня пригласил Дмитрия Мариновича. Я не буду скрывать, я обычно делаю длинную подводку, рассказываю много разных слов. Сегодня покороче у нас будет. Подводка для тебя, Дима. Да? Интернет-омбудсмен. Правильно я произношу. Дмитрий Мариевич, мы с ним знакомы.
Неправильно.
Омбудсмен. Хорошо.
Неправильно.
Мы знакомы бесконечно давно, еще со времен клуба лидеров, насколько я прямо с тобой познакомились, когда мы сидели и думали, как бы нам прийти в государство, да, что-то там сделать для нашей там цифровой экономики. Мы, по-моему, были с тобой вдвоем представители какой-то цифры, да. Потом жизнь нас так удивила, я стал советником, ты стал омбудсменом, да. Вот. Я хочу с тобой сегодня поговорить, изменилось ли у тебя, может, ты помнишь, как мечтали, да, примерно, как ты помнишь, в этих вот красные штаны, да, то есть вот третий интернационал, счастье, будущее. Вот. А в цикле этой передачи была прекрасная Ольга Гершензон, да, то есть великий специалист по космосу, да, то есть пессимистичный прогноз. Был Вадим Панов, фантаст-писатель, если помнишь, такой «Тайный город», фантастическая книжка, если читаешь, совершенно чудеснейший автор. Я его позвал именно потому, что мне показалось, что фантаст, ну вообще, если он в голове держит страну и мир, может как-то для нас нарисовать удачную траекторию, знаешь, то есть такая траектория успеха, да, как лидера России, да. Очень пессимистичный прогноз, да. Потом позвал социолога там, господин Кордонский такой есть. Очень умный человек, действительно, но прям совсем как-то все грустно. Может быть, ты внесешь в нашу нынешнюю диалог про будущее России цифровое, а вот как ты его видишь, да? Вот, ну, во-первых, как-то в ретроспективе, потому что мы с тобой примерно, ну, не могу сказать, что я все-таки пораньше, наверное, тебя начал про интернетом заниматься, а может, и нет, я не знаю, я в 98-м начал заниматься. Но я, правда, интернетом, ты все-таки больше железящий, конечно, там, честно говоря.
Да, вот интернетом, как интернетом с точки зрения софта, я где-то
начал 2000. Ну, вот что-то, и цифровая экономика все-таки больше это не железо, да, а больше как-то софт и его производные, да? Вот давай пока коротенько, что ты вот вообще как ретроспективно все это видишь? Мы сейчас не про суверенный интернет, не надо никого проклинать. Вообще расслабься на секундочку, мы говорим про будущее. Знаешь, помечтай. И чуть-чуть про прошлое.
Я не могу сказать, что мне в прошлом все нравилось. И, знаешь, когда-то в году там 97-98, это уже было так давно, да, столько лет прошло, когда интернет начал входить так глубоко в мою жизнь, и все эти цифровые сервисы, и тогда я в основном занимался именно поставками, продажами, настройками железа, которые ты меньше
спекулянт такой был, то есть, который потом...
Ну, не совсем спекулянт, скорее все-таки это больше так системная интеграция и к умению работать руками.
А системная интеграция с точки зрения нас, извини, интернетчиков.
Спекулянт.
Я даже, знаешь, вот, даже вот эти слова, даже в эфире, которые не лицензированы, надо говорить, понимаешь, да? Интегратор – это вообще-то головная боль наша.
Неважно. Важно то, что весь этот IT-рынок, он формировался под воздействием иностранных вендоров, там IBM, Hewlett-Packard, Dell, Compaq, там вот все они. И они пришли со своим как бы самоваром, потому что у нас тут ничего не было, и они построили эту индустрию, построили мы, да, простые русские парни, а они пришли и показали, как правильно сделать.
Поэтому по калькам, она была, нам же
нет, да, она была сделана по калькам, и это была достаточно долго такая реально живущая в мировом масштабе, хорошо с ним синхронизированная индустрия.
Что логично.
Интернет как бы как производный ровно точно так же возник, ровно в тех же кальках и абсолютно интегрированный в мировую сеть. И тогда, когда я увидел, как осуществляются уже заказы, онлайн-торговля, фактически как вендоры делают свои сайты, дают нам специальные доступы, где ты можешь скачать все что угодно, как это все быстро-быстро-быстро так это пришло в нашу жизнь, я был абсолютно убежден, что торговля и вообще все взаимодействие между людьми, между бизнесами изменится в горизонте лет 3-5 максимум. Но через 5 лет все будет так, как вот у нас в закрытых режимах доступа информации, когда мы взаимодействуем с вендором. И с точки зрения обучения, с точки зрения брошюр, материалов, там, информации, вот все-все-все. Ну, плюсы сервиса, естественно. Там, ты когда можешь в один клик заказать условно там сервак, к нему добавить память, тебе все это отгрузят, это все так отлично автоматизированно работает. Наши дистрибуторы подстраивались под эту механику. Ну, вообще просто вот, видно, как менялся мир на глазах там, каждый месяц. Прошел 20 лет. И у нас ничего не изменилось, по большому счету. Нет, конечно, люди видят изменения такие, вот сотовые телефоны там пришли и все остальное, для них уже цифровой мир как бы настает. Но все обсуждение, которое сейчас начинается, Это ровно то, что было эти 20 лет назад. Понимаешь, о чем я говорю?
Нет, ну это говорит только о том, что 20 лет назад и ты, и я, мы были готовы, да? Бегали как совершенно сумасшедшими глазами.
Да, заведённые.
Прибегали на рифы, там, интернету 25 лет.
Друг
да.
другу,
а на нас смотрели, да. как на конченых идиотов. Сейчас смотрят, как, сейчас смотрят просто как на идиотов, да?
Но, на осознанных идиотов.
Подожди, ну согласись, что вот, ну, ты за этим, кстати, наблюдал, когда из интернет-экономики, когда все спрашивали, вот 4 года назад мы смогли
назад это было,
поднять
да.
вообще термин, он внедрился, и вдруг он превратился в текущее сумасшествие, где, ну, по крайней мере, части нашей индустрии сказали: все, стоп, мы все поняли, теперь мы все будем делать сами. Знаешь, как в лозунге одного известного банка: теперь все делать будем мы, да? Вот. А вот это будущее, вот куда мы идем? Я сейчас просто поясню, к чему. Первый мой вопрос твой. Ты ответь сразу сперва, да? То есть, вот есть Яндекс, есть Google. Давай его глобально разделим, знаешь, как дихотомия на две стороны. Когда-то мы пришли на состояние там 3-4 года назад к тому, что мы гордились, что у нас есть своя индустрия, построена единственная новая индустрия. То есть мы профакапили ЧПУ, мы профакапили много разных историй. Недавно мы зафиксировали профакапливание космоса, да? Но вот
но мы
я имею в виду
с тобой.
Внешне наблюдали. Ну, я имею в виду, мы признали это, наверное, назовем это. Точнее, это как мы пока признали, там еще нет. Да? Но смысл не в этом. Мы построили индустрию, которая единственная, которая была новая, и которая была конкурентная. Да? И на состоянии 4 года назад, ты же вспомни, мы же с тобой вместе это внедряли. У нас есть Яндекс, ВКонтакт, мы учили депутатов это произносить. Да? Прошло 4 года. Как ты оценишь перспективы условного Яндекса, Гугла на территории Российской Федерации и перспективы Яндекса? Вот ты сперва скажи, как ты оценишь, а потом ты можешь даже обосновать это. А то я знаю, ты знаешь, как в немецком языке слово «нет» в конце идет, да? То есть вот ты, если можно сперва, я уже так учусь же с вами хитрыми разговаривать, да? То есть ты сперва выскажешь оценочку, а потом подводочку.
Я думаю, что у Яндекса в сегодняшней конъюнктуре шансов,
ты в любом,
шансов это твоя... быть первым больше, чем у Гугла. Объективно.
На каком временном сроке? Хорошо, давай так. Сейчас Яндекс в поисковике пока первый.
Да.
Видишь, я с болью произношу слово «пока». Когда-то это не было так очевидно. Но в ранге 5 лет останется Яндекс на первом месте?
При текущем тренде – да. Хорошо. В России.
Но
это не значит, что Яндекс будет лучше Гугла.
Мы сейчас не говорим про лучше, да. хуже. Мы какие-то простые критерии, которые потом через какой-то срок, я табличку потом себе рисую, знаешь, это не важно, у тебя же своя экспертиза есть, да? Вот. И
здесь как раз, к сожалению, экспертиза, она абсолютно уже не технологическая. Если бы там, например, с тобой разговаривали те же 4 года назад, мы бы могли по-другому совсем делать прогнозы. Сейчас вот в конкретной конъюнктуре я больше воспринимаю как симбиоз технологических инноваций, самой команды, возможностей и той же самой такой экономической, политической структуры, в которой мы находимся.
Для данного аспекта не важно, почему Яндекс удержит свое первенство. Потому что государство ему поможет или у него будет технологическое преимущество. Меня как бы интересует пока факт. То есть ты считаешь, что Яндекс останется на лидирующих позициях в России,
да.
на протяжении ближайших 5 лет?
Ну, то... 5 слишком много. Я думаю,
хорошо,
2
какой
года.
Срок? 2 года. 2. А 5?
5 не скажу. 5 сильно поменяется, опять же, геополитика.
10.
А через 10 лет вообще, может быть, их никого не будет.
Ну, то есть, давай так скажем, Яндекса не будет точно, а, возможно, не будет Гугла. Ну, то есть, как в лидерах игроках рынка. Я потом просто у меня задача
запросто.
Табличку написать. У меня, я потом хочу книжечку сделать такую, знаешь, прогнозы там, ведущих экспертов. Хорошо.
Но здесь опять ты немножко как бы лукавишь, потому что если брать высокотехнологичные компании, которые могут потерять пальму первенства, это так оно и может быть. Может возникнуть условный Apple вместо Гугла. Со всеми вытекающими.
Когда я говорю, подожди, когда я сказал Яндекс и Google, я имел в виду, по сути, наши продукты и
да.
зарубежные продукты. Будет ли там Apple, будет ли там Google? Мне
поэтому
все равно.
Я говорю, что в горизонте 2 лет российские компании, российские продукты, и Яндекс, он будет доминировать, он будет лучше представлен. В то же время, вот это вот некое лукавство
в дальней перспективе,
да, которое ты задаешь, оно говорит о том, что в технологических отраслях достаточно легко появиться новому лидеру. Вот который раз вспыхнул, как вспышка, там, и все раз ринулись, там условный Telegram, да, вот были мессенджеры, и WhatsApp там был, и Skype был, но вдруг Telegram, и вот туда какой-то поток людей ринулся, неважно по какому моде, более он технологичен, не суть важно.
Так.
Но в то же время все-таки IT-индустрия и интернет как индустрия, они уже стали такими кандомизированными, и они уже получили инертность. точно так же, как любая отрасль имеет инертность. И в данном случае люди привыкают, как на русском или там английском языке разговаривать, они привыкают и к Яндексу, или к продуктам Гугла, и у них формируется такое мышление, стереотипность, ну, некая привычка в том числе.
Я с тобой не собираюсь сегодня спорить, как в отличие от других эфиров, да, я просто хочу, чтобы ты мне ответил на вопрос. В течение 2 лет Яндекс и наши продукты будут жить, в течение 10 лет это, ну, скажем, либо ничего не будет, но, скорее всего, наши проиграют эту позицию. Я правильно тебя понимаю?
Да, потому что в краткосрочной перспективе сейчас для Яндекса и для российских продуктов как бы возникает такая ниша более комфортного существования, но с точки зрения общей такой геополитической ситуации для интернет-рынка, наши компании начнут проигрывать, потому что у них возникнет технологическое отставание.
Много политики, поэтому давай я перенесу следующий вопрос, который более тщательно можно поговорить. Тут, я понимаю, по минным полям, о том, сейчас с тобой придем к суверенному интернету, а если он будет, а если он не будет, а если будет китайский вариант, да, мы исходим из какого-то базового. А Google, Сбербанк, ну, я сейчас, опять же, апеллирую не конкретно к Сбербанку и не конкретно к Google, да, а конкретная история, ну, мы с тобой видим, да, у нас где-то есть еще MasterCard где-то накануне, да, и мы видим, как у нас, заходя в офис, ну, допустим, Олега Тинькова, да, это интернет-компания.
Согласен.
И они несутся стремительно друг другу навстречу. Но мы с тобой знаем, что в живых должен остаться кто-то один. Мы сейчас говорим про направление. Да? Вот на твое мнение, есть Google, это как интернет-компания, которая идет в финансовый сектор, да? И есть Сбербанк, который, ну там в Сбертехе больше 10 тысяч человек работает. Твой прогноз. Если можно, в какие-то любые сроки, которые тебе кажутся удобными, да, то есть там 3, 5, 10, 2, то есть, ну, что-нибудь такое, чтобы можно было галочку поставить.
Ты мне сегодня такие хитрые вопросы задаешь, на которые, чтобы ответить, нужно всегда принимать некие переменные составляющие этой формулы, которая должна дать результат. Просто так отвечать, это чем-то похоже на гадание.
Ты можешь с комментариями ответить.
Да.
Я еще раз, в этом и есть история, когда спрашивают экспертов, никто не спрашивает, ты даже можешь не понимать, почему это, я тебе обратим, я не спорю, ты скажешь, я тебе не скажу глупость, ты не думаешь, что я буду на тобой смеяться, это в комментариях будут что-нибудь там комментировать.
Да. Объективно, государства всегда защищают классические институты, к которым относятся те же самые банки, и банку идти в сторону финтеха гораздо легче, чем финтеху идти в банки. Это абсолютно понятно. Если бы государство было более лояльно, то оно, конечно, бы гораздо быстрее изменялось. Но люди этого делать
можно
не могут.
Можно я уточню, чтобы у нас с тобой разговаривали? Это не про наше государство. Мы вообще.
Про любое, конечно. То есть там тот же Apple или тот же Google так тяжело и трудно идут в финтех, не потому что они не могут, а потому что они ограничены с точки зрения взаимодействия и с населением, и с бизнесами со стороны государства. Согласись, Apple вот сейчас анонсировал там карты Apple, но он же не стал банком, он не стал финансовым учреждением, не получил лицензию. Ему это надо.
Есть понятие закуситься, знаешь, вот покусить.
Покуситься, да. Они делают это маленькими такими.
Я однажды, у нас
укусами.
У нас с тобой не эфир там региональных каналов, нет лицензии, расскажу тебе историю. Я однажды общался с Малисом, Евросеть, мы с ним говорили как раз про интернетизацию, и я его упрекнул. У вас же столько много точек, да? Вы же там можете поставить банкоматы свои, евросетевые, да? Зачем вот этот русский стандарт, еще кто-то, да? То есть у него стоят банки. Он мне, знаешь, любопытную вещь сказал. Он говорит, ты понимаешь, можно, конечно, создать свой банк и нести свои риски, но у меня-то бизнес по продаже телефонов, поэтому я проще поставлю эти банкоматы, отожму от них все, даже если пиар, еще что-то. Он говорит, я сам себе столько не заплачу, сколько они мне заплатят комиссии. Да? Я заработаю гораздо больше. А потом, если мне понадобится, просто куплю. Вот. Ну, я просто в качестве логики процесса. Да? То есть, вот. И вопрос заключается вот в чем, что когда ты говоришь о том, что Google или Apple идут медленно, но они идут доходно. Обрати внимание, они становятся центрами. Я обещал с тобой не спорить, но я все хочу вывести на какой-то прогноз. Потому что так и не сказал же прогноз свой. То есть, например, в рамках 10 лет баланс останется таким же. Пожалуйста. Я сейчас говорю системно, потому что ну, вот у меня есть.
Я думаю, что в рамках 5 лет баланс останется таким же.
То есть банки будут банками, а интернет-компании будут интернет-компаниями.
Да, ну, они будут.
Что бы это ни значило, это очень важно.
Они будут смешиваться, да. Но однако те же самые платежные системы, там MasterCard, Visa, Amex, они построили свою экосистему, и они не хотят.
Это следующий вопрос. Это следующий вопрос. Ну, да, вот в этой истории где-то находится платежная карта.
Конечно, они являются тем клеем, я бы не сказал фундаментом, а именно клеем. Они являются средой, внутри которой живут и финтех-компании сейчас, и те же банки, и тот же бизнес, они без этого не могут.
Тебе не кажется, опять же вопрос, что единственный способ, я понял про банки, хорошо, интернет-компания, платежная система. Это достаточно мощный, популярный, известный институт, который сейчас становится подложкой, ну тот же Apple взял сверху, воспользовался инфраструктурой. Не кажется ли тебе, что они станут просто инфраструктурными историями, как провода? Они потерять свой бренд. Нет, они были как бы самостоятельными игроками, они были крупнее банков, они были со своей капитализацией. Не кажется ли, что они будут проглочены условными интернет-компаниями, да, в качестве обеспечения своих платежей? Ну, создавать заново, наверное, не будут. То есть, ну что это вообще пропадет?
Ни разу. Ты знаешь, на самом деле, я тебе даже.
Можно я переформулирую? Очевидно, что сам пластик уходит, ну, он остается как ритуал. Там вот уже начинают титановые карточки выступать. Ты же понимаешь, уже пошла как такой.
Но они не нужны. Скул. Мы тогда уже несколько лет назад с тобой говорили о том, что карточки не нужны. Они
вот когда карточки пропадут, чем конкурировать Smart Visa по отношению к Apple? Ничем же. Они могут так сейчас вовремя продаться, нет тебе такого, не кажется?
Нет, это вообще не взаимосвязанные вещи, и если ты сейчас обратишь внимание, то Apple как раз сделал свою платежную систему, если ее можно так назвать, на базе MasterCard.
Это просто упрощает историю.
И если ты возьмешь тот же самый, например, Master, предположим, или там Visa, их вот в какой-то момент не стало, то транзакции платежные будут проходить, даже если этого юрлица не станет, потому что, соответственно, есть протоколы, есть требования, есть структура взаимодействия, есть, соответственно, достаточно много того, что является основой работы этой экосистемы. Ведь, грубо, Дима, только Дима, у нас…
Я услышал. Я просто тебе задаю вопрос, на который мне интересны ответы, которые… А не находишь ли ты странным, что вот банки, они раньше, откуда появилась платежная система, напомним историю, они появились от того, что банки не хотели возиться с мелочевкой. Но прямо сейчас, благодаря современным средствам платежей, самый доходный клиент – это стали частные лица. Ну, это очевидно просто, да, именно по норме прибыли, по всем историям. И банки начали за ними охоту, возглавляемый сейчас центральным банком, когда платежи по телефонным номерам мимо карточной системы. Не кажется ли тебе, я еще раз тебе задаю вопрос, я даю тебе возможность передумать, хотя первый твой ответ уже занесен в аналы истории. Не кажется ли тебе, что банки, увидев доходную часть, научившись получать там сектора, они будут забирать этот рынок?
Нет, не смогут, потому что для этого надо будет переделать вообще всю структуру взаимодействия финансовых учреждений и государственной модели. Если следовать твоей логике, то по большому счету…
Я не логики, я вопросы задаю. Ну,
хорошо.
Я из воздуха их придумал.
Хорошо, вопросы. То, в принципе, у нас в стране существует один единственный банк, называется Центральный банк, и все остальные банки не нужны. Если вдруг Центральный банк ринется в сторону интернета и станет такой же компанией по скорости мышления и технологическим возможностям, условно, как Тинькофф,
к этому все и идет.
То и Сбер со своими представительствами по всей стране будет не нужен, согласись, потому что, в принципе, и так все транзакции проходят внутри одной единственной системы. Это касается России. Не касается всего мира.
Ну, поговори про мир тогда.
Да. А платежные системы – это все-таки такая очень глобальная история, которая покрывает структуру взаимоотношений огромного количества финансовых учреждений. И когда ты проводишь карточку где-нибудь вот в другой стране или иностранец в России, то российский банк, в принципе, коннектится-то напрямую с банком-эмитентом. И они взаимодействуют между собой, и только потом сливают транзакции в платежную систему, которая поддерживает все это систему в целом и делает ее отказоустойчивой и стабильно работающей. В этом основной смысл. И отказаться от этого на сегодняшний день невозможно.
Не
просто
вопрос.
Так. Точно так же, как спроси меня, умрет там DNS-адресация или нет, сколько мы будем жить в системе доменных имен. Ведь сейчас набирает популярность альтернативная система взаимодействия там, тех же самых, например, машин или такой вот peer-to-peer, когда тебе никакие имена доменные и DNS вообще не нужны, ты можешь построить и свою систему. Но инерция, сколько всего на это завязано, насколько это все проникнуто людьми и нашими средствами бытия, мы не сможем просто так отказаться, даже если это уже устарело.
Хорошо,
и с платежными системами ровно то же самое.
Я считаю, что ты оправдываешься. Я тебя спросил, ты ответил.
Я ответил, пытаюсь мотивировать свой ответ, чтобы он не был просто так.
Да, вот. Я хочу, чтобы ты просто расширялся. Хорошо. Вопрос такой вот самый стандартный – беспилотные автомобили.
Да, что?
Да.
Тебя
какое
интересует?
У них будущее? Какое у них будущее?
Ну, у них, я считаю…
Когда они станут must-have? Когда можно
я считаю, у них прекрасное будущее, и я думаю, что через 5-7 лет все автомобили, которые будут сходить с конвейера, любого класса, любого уровня, они будут все с машинным зрением, и это будет обязательно. И даже больше скажу, что со временем, может быть, даже там 4-5 лет, и государства начнут принимать законы, которые будут, вот как, знаешь, ремни безопасности, можно ездить только с ремнем безопасности. Когда-то на «Ладу» их ставили чисто понтоваться. Удивленные гаишники смотрели же, зачем ты привязываешься ремнем. А сейчас ты не можешь ехать в автомобиле не пристегнутый. И точно так же будет вождение автомобиля невозможно без включенного дополнительного автопилота либо машинного зрения, который, соответственно, помогает тебе в управлении. Это вот как ремни безопасности.
Я совсем безопасности. Не против, я двумя руками за. Мне вообще очень нравится твой оптимизм, да, единственный из всех моих гостей, кто, во-первых, говорит хоть что-то приличное, самое главное, признать, что это неизбежно, да, потому что да. Ежегодно терять 20 тысяч человек, это как-то диковато.
Конечно, но даже больше скажу, у меня там прям последние автомобили, они с неотключаемым автопилотом, то есть, если автомобиль чувствует опасность, ты, например, можешь там наехать на человека или можешь сдавать задним ходом, и в тебя может врезаться какой-то автомобиль, который движется по перпендикулярной траектории, он остановится сам, и ты ничего с этим сделать не можешь. Это сейчас делают и BMW, там, и Mercedes.
То есть, знал, да?
Высокотехнологичные продукты сегодня не только у Теслы, как вот это в пиаре и таком вот в СМИ шумит. На самом деле это все как раз технологические компании, и если посмотреть то же самое машинное зрение, то это одна такая, ну, нельзя назвать ее небольшой, но не крупная по размеру технологичная компания в Израиле, у которой лицензируется, соответственно, распознавание дорожных знаков, управление ситуацией, анализ там, возможности столкновения. И они сейчас все плотнее и плотнее эти технологии интегрируются.
Ну, то есть ты считаешь, что мы прям вот рядом-рядом? То есть не повторится, как история, которую сейчас рассказал трогательно в начале эфира, как мы 20 лет назад мечтали, прошло 20 лет, ничего не изменилось. То есть мы все-таки на траектории роста
здесь сейчас. Здесь траектория роста, и она очень конкретная, потому что всегда люди повернуты на безопасность. И в том числе автомобильные гиганты, они всегда, это для них маркетинговое конкурентное преимущество внедрения этих технологий, потому что люди покупают автомобили, когда становятся уверенными, что в этом автомобиле безопасно, и он вообще, собственно говоря, с этой точки зрения лучший. Поэтому сама отрасль, в данном случае же автомобилестроение, будет диктовать и внедрять в жизнь людей эти новые технологии. Здесь вот как раз хороший пример стыковки онлайна, интернета и офлайна такого классического. То есть, ну, кто бы мог подумать, вот он автомобиль, конкретная железяка, а тут какая-то такая информационная начинка, да еще живущая своей жизнью, общающаяся между собой. И, кстати, сейчас, когда будет стандартизован, хочется сказать, алгоритм, на самом деле протокол взаимодействия автомобилей беспроводной на дороге, в том числе. Ну, то есть фактически мы получим некий аналог сети, поддерживаемый самими автомобилями. То это очень-очень тоже качественное вхождение в нашу жизнь технологии, которые позволят и упростить общение между механизмами и машинами, и увеличить безопасность движения на дороге. Ну, то есть как в самолетах. Там две темы, свой-чужой и, соответственно, уход от столкновения. Вот сейчас это будет приходить в автомобильный транспорт, то есть в нашу повседневную гражданское, наше повседневное гражданское бытие. И это будет очень быстро. Вот это будет очень быстро.
Ты знаешь, вот я еще как бы такой личный вопрос к тебе, ты так оптимистично сейчас про автомобили. Вот у меня всегда были сложности с языками, да, но я, во-первых, военный учил, и что-то почему-то в школе меня зацепило на немецкий, да, у меня очень плохое представление английского, и неудобно действительно на переговорах, и хотя сейчас качество переводчиков текстов достигло хорошей высоты, да, ну, то есть, по крайней мере, я медицинские уже новости, по крайней мере, вижу все как есть, но тема моего хобби, и там нормально все переводится, действительно, кроме, наверное, совсем узкоспециализированных историй. И вроде бы появились чат-боты, которые разговаривают с тобой, и они понимают тебя.
Устройство, как телефон.
По-моему, 70% людей не понимают, что с ними разговаривают чат-боты. Да, вот
да,
я сегодня как раз разговаривал, 87% звонков там почта банка, обрабатываются чат-ботами. Да? И люди не очень понимают, что они разговаривают именно с чат-ботами. Они иногда с ними ругаются, там еще что-то делают. Да? Это нормально, да. То есть, вот. А скажи, пожалуйста, когда появится вот такой прибор под названием Алиса Мелофон? То есть Google уже как бы выпустил наушники, когда, ну, то есть, условно говоря, я звоню в Лондон. заказывать отель, со мной там разговаривать по-английски, я слышу русский язык, и в онлайне идет синхронный перевод. И это будет качественная, удобная история, чтобы я в конце концов перестал комплексовать, что я не знаю там английского, Папуа-Новой Гвинеи или еще что-то.
Но здесь я, может быть, не так оптимистичен, я думаю, это 4-5 лет еще.
Не, ну 4-5 лет это супер оптимистично, да, мне кажется.
Просто эти устройства, допустим.
Просто я вижу, как меняется, мне просто интересно твоя точка зрения.
В конце прошлого года я был в Китае, соответственно, и так удивительно, там у одного товарища, там коллеги, был день рождения, и ему его друзья подарили как раз вот этот Алиса-мелофон условный. Это нечто похожее на телефон. Такая вот палочка, которая в онлайн-режиме фактически переводит звук, который слышит. Но не скажу, что она не самая там высокого уровня и качественная, но как игрушка и как возможность поговорить. И здесь вот я много-много языков там было, даже чуть ли не больше сотни, но я не знаю, как они поддерживаются. Но с русского языка на китайский обратно она переводила.
Ты понял вопрос. То есть, когда я говорю, она переводит, и это не ужасно. То есть, чтобы это было вот пригодно даже для деловых переговоров,
даже
было
сейчас
удобно.
Вот эта чудо-палочка, которую ему подарили, она переводила, ну, конечно, не в онлайн-режиме, не так, как сурдоперевод, но она спокойно воспринимала фразу, даже достаточной длины, и ее переводила на язык. И, синхронизируясь на английском между собой, мы понимали, что она говорит более-менее правильно. Может быть, нельзя ей поставить пятерку, но так, 2 с плюсом уже можно поставить, то есть она это делает. И, естественно, вычислительные мощности, опять же, там динамика изменения батареек. Батарейки – это вот сейчас самое большое зло, которое сдерживает это, эти технологии. Будет прорыв, а он ожидается, насколько я понимаю, там, в следующий год-два с точки зрения емкостей.
Графеновые трубки какие-то или что-то там такое.
Да. Но опять же, есть у меня знакомые, которые в Штатах строят завод по производству нового типа батарей, и он там должен быть введен в конце этого, по-моему, года или в начале следующего. Фактически мы где-то в ближайшем совершенно будущем, год-два, должны получить некий такой бум в технологиях персональных устройств, носимых устройств. И после этого можно говорить о там плюс 2 года, когда на базе вот уже этого инфраструктурного решения появится то, о чем ты говоришь, а-ля там переводчики или какие-то долгоиграющие смартфоны, там, которые не надо заряжать, например, месяцы или несколько месяцев. Если ты там не пользуешься, там, смотря фильмы, а просто поговорить или что-то сделать. То есть мир опять снова начнет быстро меняться, динамично. Ну, как придумали электричество. И там кто-то придумал лампочку, это самое простое первое, кто-то потом придумал приемник, кто-то придумал там, не знаю, пылесос там, и так далее. Да? То есть уже все пошло. И здесь, я думаю, будет ровно примерно то же самое.
Хорошо. По нашим информационным меркам, там, ну, лет 20, да, то есть мир уже достаточно давно готов. Похайпить надо немножечко, да, то есть достаточно дано к выборам электронным. Электронная подпись уже как-то вошла в стандарт, все мы платим, мы все признаем какие-то платежи, еще какие-то обязательства, да. Как ты думаешь, но при этом в мире, как ни парадоксально, везде, даже где самая суперготовность, да, к вопросу выборов относятся очень аккуратно. Вопрос вот какой, да, мы что-то тестируем, революции становятся кибы, да, то есть, которые на месте, но ты все равно по-прежнему должен свой стартап прийти на участок. Да? Вот два вопроса. Первое, когда-то, наверное, все-таки произойдет, когда это станет мейнстримом. Я сейчас не говорю, когда везде победит, да, но когда это станет нормой, да, то есть, что, например, где-то там в Южно-Сахалинске или там в штате Делавэр, да, провели выборы губернатора именно по электронной. Там, вот я иду в своем айфоне, я уехал, я житель Калифорнии, где-то езжу, и я отдал свой голос, имеющий право по интернету. Когда это станет именно вот не экзотикой, да, а именно вот прям вот таким хорошим историем. Внедряться он будет по-разному, имеется в виду именно, когда это будет признано юридически и технологически.
Знаешь, сейчас я буду, наверное, говорить удивительные вещи, и они будут несколько противоречивы.
Все напряглись, все слушатели напряглись, я тебя уверяю.
Но просто. Пока ты мне задавал этот вопрос,
ты уже немножечко так взглянул.
Я вспомнил, что в предыдущем нашем вопросе было относительно чат-ботов. И я вспомнил, как мой товарищ, это однокурсник, вернувшись к себе после Москвы жить и работать в Сочи, и он работал в отеле, в одном там из отелей, а-ля «Жемчужина», не помню какой. И они там сделали чат-бота. Ну, какого чат-бота? Как кроватка, только там бот. Он работал очень просто. Он вылавливал, когда ты что-то пишешь, например, привет, он писал привет, он там, если погода, он там
по погоде. Я это делал еще в 80-х годах.
Да, так, все, все на этом тренировались тогда. И действительно, люди вот в этом вот чате тогда они не, вообще, не могли понять очень-очень долго, что они разговаривают с неким роботом. И вот они это тоже делали, и понимаешь, 20 лет прошло, сейчас технологии опять бы шагнули, и, естественно, я не удивляюсь, что люди не понимают, что
они общаются. Голос не понимают.
Да, они голос появляется, да, интонационная история. То есть, тогда история, надо, да, было писать, сейчас это голос. Да. То есть, вот за 20 это лет…
порядок усложнения еще сложнее.
То есть, но к чему я это говорю? К тому, что спроси ты меня 2 года назад, когда я еще там баллотировался в депутаты, да, Государственной Думы, я 2 руками за то, чтобы голосование было онлайн. Ну, объективно, вот я лично на своем опыте увидел, что тебя поддерживают, у тебя все хорошо, но молодые люди, которые за тебя, не приходят голосовать. А средний возраст моего избирателя, который пришел, проголосовал, был там 60+. Такой.
Я же не сказал 50+, ко мне в мой огород. Я, кстати, пришел.
Так. Да, это средний возраст. Ты как раз по нижней планке прошел. Извини, пожалуйста.
Тебе сегодня можно.
Да, да. То сейчас я что-то все больше склоняюсь к мысли, что, конечно же, эту технологию вводить нужно, это все позитивно, это все здорово. Но серьезные выборы должны отделять возможность нажатия кнопки от возможности осознанного выбора, и для того, чтобы что-то произошло, нужно что-то сделать. Вот одно дело позвонить маме, другое дело приехать.
Дима, можно,
маме,
я, да? Сейчас, можно? Я хотел сперва услышать твой прогноз, а потом объяснение, почему. У меня снова есть на тему вопросы, то есть, ну вот, вот твой прогноз вообще.
Я думаю, что любое государство будет стремиться сделать это, потому что это снова, как бы ты правильно говоришь, хайп. Это некая такая вот для текущей власти тем...
Слово, мать, слово. Ну, прогноз. Когда это станет именно мейнстримом? То, опять, беспилотные автомобили не будут завтра
у всех. Я думаю, это вообще станет мейнстримом. Вот именно
то есть этого не будет?
Это голосование с точки зрения голосования за президента.
В рамках там 10 лет. 5.
Ну, конечно, ну, в рамках срок? 10 лет нет. Технологически это сделать
технологически вообще это можно сегодня сделать. Мы сейчас говорим, то есть твой прогноз по теме электронного голосования.
Мой прогноз, что если тема электронного голосования войдет в нашу жизнь, то принципы демократии
и это другое, другое дело, подожди, будут ты сейчас, потеряны. Я сейчас как эксперт тебя спрашиваю, как будут развиваться события, а уж почему я…
То есть... Если будут развиваться события, то у нас в стране, я думаю, первые такие электронные осознанные выборы будут через 4 года.
А каким последствиям это приведет?
Приведет к изменению социально-экономического уклада в обществе. И если мы будем все голосовать электронно, что технологически сделать несложно, согласись.
Да.
И даже легитимность подтвердить несложно. Всех технологий
гораздо
хватает.
Лучше будет, чем даже вот с этими визитами. Это будет точно лучше. Да,
да, конечно. Я боюсь, что переходя на эту модель, мы девальвируем саму выборную систему. Потому что у тебя не происходит какого-то действия, ты не прикладываешь усилия, то есть не поднял свою пятую точку, не пришел куда-то, не сделал. Это из разряда, знаешь, как поздравлять с днем рождения. Можно другу позвонить просто по телефону, поздравил, или написать там вроде знак внимания. Но какой это знак внимания? У тебя там чат-бот может это делать, или твой секретарь, видя в календаре у тебя, у кого день рождения, и выбирая из интернета правильные формулировки слов. И здесь все то же самое. Это получается процесс не личного участия, фактически не сопереживания, а ведь мы природой, как живые организмы, созданы таким образом, что нам нравится сопереживать.
Сейчас обосновываешь, почему не будет голосования.
Почему не надо этого.
Почему не надо.
Да, почему я за то, чтобы все-таки как можно больше в нашей жизни было наоборот офлайна. То есть все высокие технологии, интернет должны присутствовать и упрощать нашу жизнь. Но трендом общества и, может быть, даже трендом государства должен стать наоборот стимул офлайнового участия, присутствия, взаимодействия. То есть это должно быть, ну, как вот здоровый образ жизни.
Дим, можно я тебе задам страшный тогда вопрос? Ну, если пошли по страшному пути. Я сегодня разговаривал с коллегами, которые профессионально занимаются искусственным интеллектом в легал бизнесе, это в юридическом, да? И ты понимаешь, что где-то технически крайне несложно наконец-то настроить какого-то робота, который будет проверять законы на противоречие. Собственно говоря, это основная работа наших депутатов, любых форм законодателей. Но ты же не хочешь сказать о том, что это рано или поздно тоже станет ненужным?
Наоборот. Я говорю о том, что это очень
депутаты
нужно.
Депутаты не станут нужными.
Депутаты не станут нужными.
Ну что, загнал закон внутрь, не противоречит, поехали. Загнал внутрь, да? Все изменения, все вперед.
Все-таки депутат, в моем понимании, не технологический, не технический человек должен быть, а лидер мнения и, соответственно, в первую очередь, большой коммуникатор.
То есть ты, поучаствовав в выборах, признаешь, что помимо бинарной логики существует логика, которая пока, ну вот ее пока как бы мы не хотели, да, то есть ее лучше даже не включать в те процессы, которые называются социальными.
Да, потому что мы не до конца понимаем именно структуру работы общества. Я повторюсь, вернусь к своим примерам, чтобы было понятно. Если мы бы отъехали там лет на 100 назад или там больше, то заставить человека бегать, когда у него огромное количество физической нагрузки, бессмысленно. Ему вот полежать там, но у него нет времени полежать.
Взрослые сейчас, солидные когда... люди марафоны бегают.
Да, а сейчас, дико, когда конечно. С точностью да, наоборот, то ценность в обществе возникает в физической нагрузке, в марафонах, как ты правильно сказал, и это позиционируется как успех, потому что это реально приводит к успеху в жизни для людей в большинстве своем. Какие? И здесь ровно да. все то же самое. То есть то, к чему мы сейчас стремимся, голосование в электронном виде, и у большинства обывателей, да, мне лучше на диване лежать, никуда не ходить, нажать на кнопку и выбрать президента условно. То,
я бы тогда муниципальный хотя бы даже голосовал, так-то я вообще не хожу, понимаешь, да, то есть, вот но президента и мэра я всегда избираю.
Да, вот видишь, и здесь должен смениться тренд, и он очень важен, потому что он изменяет структуру общества и ценности для людей. Вот высокая технология позволит тебе высвободить твое время, и твое время должно прийти не на лежание на диване, а именно на ценность прийти ножками проголосовать, приехать к родителям, встретиться с друзьями. Вот здесь... Как раз речь идет об этом. Может Хорошо. Быть, я так это запутанно объясняю, но я думаю, слушатели, если так чуть задумаются, они
Хорошо.
Это поймут.
А, вопрос к тебе, наверное, уже из последних. Там мы потихонечку катимся. Я получил все ответы на вопросы. Один неожиданный ответ был, конечно, особенно про выборы. Я уже от тебя-то не ожидал. Знаешь, как примерно как от людоеда получить ответ, что нет, сегодняшний день я людей не ем. Понимаешь, да? То есть, господи, как? Да? То есть, вот ты же технократ, по идее, ты должен быть как раз за...
Вот я думаю, история. Что я уже пережил. То есть, когда вот, ты, наверное, по собственному опыту.
Это
знаешь,
с возрастом приходит.
Нет, пережил это когда ты живешь в этом технологическом потоке, в этом мейнстриме, да. То ты думать. Проживаешь это гораздо раньше, чем люди к этому готовы. И когда уже все становятся готовы и начинают вот бегать как с электронными выборами или там сейчас с цифровым государством, тебе это становится абсолютно неинтересно, потому что ты прожил это вчера.
Это да.
И сейчас некий набор апатии, ну так. Там, у меня, у тебя, вот у людей из индустрии, он присутствует, потому что они находятся в нечто таком более комфортном новом состоянии, и ты заметишь, что большая часть людей, в том числе особенно из интернета, они перешли в состояние не «вау-вау, сейчас там будет так», а в каком-то такого комфортного, вот, как будто они, не знаю, там медитируют, да, такой вот IT-медитации.
Ну, хорошо. А скажи мне, пожалуйста, где еще ты видишь прорывные истории? Ну, вот вопрос я тебе задал, ты же понимаешь, я прошелся по тем местам, которые мне представлялись как бы ключевыми.
Спасибо, где ты ожидаешь? Что ты мне, соответственно, даешь возможность ответить про мою любимую тему конкуренции между вертикально интегрированными системами, клиент-серверными и peer-to-peer технологиями.
Главное, чтобы слушатели это поняли, понимаешь, да, то есть я-то чего я.
Да. Вот технологии peer-to-peer это технологии взаимодействия человека с человеком, условно. А вертикально интегрированный клиент-серверный – это когда есть один большой центр, и он обслуживает какое-то количество…
Ты только что рассказывал, других. Что это и сохранится, между прочим. Когда я говорил про голосование,
это
не важно.
Это сохранится, да. Но сейчас мы видим начало такой глобальной конкуренции между двумя этими системами. И чем-то, чем-то это мне напоминает, как глобальная конкуренция между капитализмом и коммунизмом. Нельзя сказать, что там плохо, здесь хорошо, нельзя сказать, что симбиоз – это прекрасно. На мой взгляд, отлично, что существует и симбиоз, и то, и они между собой, подстегивая друг друга, как две стороны медали, всегда формируют лучшую приспосабливаемость или лучшие решения, такие лучшие кейсы, они в каждом конкретном случае уникально более подходящие. И сейчас мы видим где-то огульное распространение и пиарство там, тех же криптовалют, либо других peer-to-peer технологий. Но я верю, что именно прорыв будет в том, что люди осознают преимущества в какой-то части своей жизни этих моделей. И приход этих моделей изменит вообще социум до неузнаваемости. Часть функций государства будет отмирать, часть функций банков будет отмирать. Не все целиком, а не полностью, потому что во многих местах они комфортнее, быстрее и удобнее. Так и останутся. Но переход вот в эти вот новые формации изменит в том числе и структуры государственной власти, структуры взаимодействия бизнес-среды и опять же переход вместо платежных систем, банков к взаимодействию людей непосредственно между собой и со стороны государства контроля среды, внутри которой взаимодействуют люди или там граждане. Это не одно и то же, что государству предоставлять сервис государственных услуг для своих граждан. Вот здесь нужно понять, насколько это разные вещи. И прорыв я вижу именно в этом. Но это такая глобальная такая постановка под сомнение классических, привычных нам исторических институтов, в которых мы родились, в которых мы живем и думаем, что они незыблемы. А технологии меняют наше мировоззрение, меняют наши взгляды, приоткрывая возможности для таких колоссальных изменений. Хотя я не могу назвать эти изменения именно технологическими, потому что технологии уже существуют. Я говорю о применимости технологий в нашей жизни. И вот это мне очень-очень не то, что забавляет и удивляет, оно мне очень нравится, потому что это такой переходный период, который немногим дано пережить, а нам, я надеюсь, повезет.
Ну что, Дим, спасибо тебе, ты меня сегодня сильно удивил, знаю тебя много лет. С одной стороны, ты выступил крайне оптимистично по поводу беспилотных автомобилей, переводчиков. С другой стороны, похоронил идею электронного голосования, при этом после этого убедительно доказав, что все равно пир-ту-пирная история и право людям давать принимать решения будет работать. Не знаю, как это все сложится в голове, это, кажется, называется, у меня есть прекрасная совершенно знакомая психотерапевт Виктория Четлова, которая мне регулярно рассказывает. Она меня заставила выучить слово дихотомия. Да? То есть, при этом она сказала, что это нормально. Да? То есть, когда я говорю, вот почему, говорит Геннадий Сергеевич, это нормально, дихотомия.
Поэтому... Ты знаешь, это то же самое, вот все, что я говорю, может быть и трудно для восприятия, но формулируется очень просто одним предложением. Можно заработать денег больше, уменьшая цену на товар.
Понял. Спасибо, уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваемся. Посмотрим через несколько лет. Или времен, или дней, а возможно будет происходить раньше, кто прав в этой нашей истории, цифровое будущее. Ну, хотя бы у тебя хоть чуть-чуть оптимистично. То есть, потому что предыдущие, конечно, гости были очень такими грустными и несчастными. Спасибо, удачного выходных.
Спасибо.